Владыка морских глубин. По мотивам романа Жюля Верна «20 тысяч лье под водой». Часть первая.
Уважаемые дамы и господа, прежде чем ознакомить вас с удивительными событиями, свидетелем и участником которых мне суждено было стать, я полагаю необходимым сообщить ниже следующее. Я, Пьер Аронакс, адъюнкт профессор при Парижском музее естественной истории, решив опубликовать свои записи, руководствовался отнюдь не стремлением к сенсации. Взвесив все «за» и «против», я понял, что не имею права долее скрывать от мира то, что мне удалось увидеть и узнать. Я хочу, чтобы человечество поняло, какую страшную, разрушительную силу могут представлять открытия науки в руках тех, кто деспотически пытается навязать свою волю и власть населению Земли. И какие безграничные возможности для улучшения и облегчения жизни на Земле открывают знания и исследования. Богатства природы далеко еще не раскрыты, и перед учеными стоит великая и благородная задача обратить их на благо людей. Я верю в совесть и разум огромного большинства человечества. Итак, я приступаю. Это было в марте 1867 года. Я только что прибыл в Лондон, возвращаясь на родину после длинного и утомительного путешествия в штат Небраску в Северной Америке, куда я был командирован французским правительством. Предполагая выехать во Францию в первых числах мая, я в ожидании отъезда вместе с моим верным слугой Конселем приводил в порядок драгоценные коллекции. И вот... «27 марта ко мне в номер принесли утренние газеты. Одно из сообщений газеты «Таймс» чрезвычайно заинтересовало меня. Впрочем, в полдень оно повторялось буквально всеми газетами.
Загадочное происшествие в океане!
Купите «Таймс», купите «Таймс». Чудовищный левиафан! Купите «Таймс»! Купите
«Таймс»! Гигантский кит нападает!
Эльмирор, джентльмены! Сенсация! Торопитесь! Гигант из бездны! Чудовище таранит корабль!
Эльмирор, сэр! Последние новости! Буря на лондонской бирже!
Здесь на бирже, господа, кажется, начинается буря.
Этот проклятый телеграф сделал свое дело.
Вы преувеличиваете, Клянец. Если трезво и спокойно разобраться...
Спокойно?
Да.
Да кой черт, если мы с вами окажемся банкротами?
Аппарат, кажется, выстукивает что-то новенькое. Эй, как вас читать ленту?
Слушаю, сэр. Это сведения страховой компании Lloyd's, сэр. Они приводят статистику. Напоминаю, что 20 июля 1866 года пароход Governor Higginson встретил неизвестное морское чудовище в 5 милях к востоку от берегов Австралии. Вдруг из середины неизвестного предмета вырвались со страшной силой 2 столба воды и поднялись со свистом на 50 метров в вышину.
Слыхали? Вот это я понимаю.
Черт возьми. Значит, происшествие, о котором сегодня трубят газеты, не единственное?
23 июля аналогичное явление было замечено в водах Тихого океана с парохода Кристобаль Колон. Это удивительное животное прошло, следовательно, в 3 дня более 700 морских миль.
Ну и животное. Это какой-то курьерский поезд?
К черту! Можете оборвать ленту. Вы видите, чем это пахнет, господа?
Да что вас так волнует, Клянец? Ну, кит плавает. Пусть он даже величиной с дом. Но какую опасность он представляет?
Вы, Перкинс, наивный, как дитя. Кит! Я знаю только, что акции пароходства Cunard Line упали на 18 пунктов. Люди массами отказываются от трансатлантического переезда. Да что говорить? Спросить хотя бы... А, мистер Гилпатрик, как раз кстати. Рад вас видеться.
Hello, Клайнс. Как вам нравится эта подводная военная машина?
Как? Вы тоже думаете, что это?
Я уверен в этом. Так же, как и в том, что биржа взбунтовалась. Это похоже на панику, Клайнс. Такая война... Если она неизбежна, это будет...
Постойте, телеграф. Последние сообщения, сэр.
Дайте ленту.
Прошу вас.
Так, судно «Этна» столкнулось в Средиземном море с неизвестным предметом. Осведомительное бюро сообщает также, что погибший в начале этого месяца трансатлантический корабль «Перейра» передавал английскому судну «Лорд Клайд», что за ним следует огромных размеров.
Хватит!
Вы слышали, Перкинс?
Да.
Никто не берет. Это катастрофа.
А что думают об этом наши ученые?
6 апреля 1867 года я был приглашен на чрезвычайное заседание Британской Королевской Географической Ассоциации.
Господа, уступая общим запросам, внеочередное слово имеет наш гость, профессор Пьер Аронакс, адъюнкт при Музее естественной истории в Париже, уважаемый автор 2-томного сочинения «Тайны морских глубин».
Уважаемые коллеги, я постараюсь быть кратким. Итак, большие глубины океана нам совершенно неизвестны. Что творится в этой бездне? Какие существа живут или могут жить на 5 или, скажем, 10 миль ниже морской поверхности? Во всяком случае, вполне естественно предположить существование рыб или китообразных совершенно новых видов, приспособленных исключительно для жизни в неведомой пучине и которых однажды какое-нибудь событие заставляет появиться в верхних слоях океана. Но если же напротив допустить, что нам известны уже все основные виды морской фауны, то придется отыскать данное животное в наших каталогах, и я в этом случае готов допустить существование нарвала-гиганта.
Вполне допустимо.
Прошу внимания. Известные экземпляры обыкновенного нарвала или морского однозуба до 17 метров длины. Не исключено, что первый может достигать и больших размеров. В этом нет ничего необычного. Возьмем, например, акулу. Пятиметровую акулу мы считаем огромной. Но ведь не так давно русская экспедиция обнаружила недалеко от Гавайских островов большое количество зубов ныне вымерших исполинских акул, по сравнению с которыми нынешние выглядели бы просто карликами. Но действительно ли вымерли эти древние исполины? Предположим, вымерли. Однако та же экспедиция, вопреки распространенному мнению, установила, что среди современных акул также встречаются гиганты. Это так называемые китовые акулы, вырастающие до 20 метров. Впрочем, эти гиганты как раз вполне мирные существа и питаются планктоном. Однако, если были и есть исполинские акулы, почему не допустить существования чудовищных нарвалов? Как вы знаете, нарвал вооружен своего рода костяным мечом. Этот огромный рог имеет твердость стали. Теперь займемся простой арифметикой. Помножьте размеры обычного нарвала на 5, на 10. Увеличьте его наступательное орудие, соответственно, в 10 раз. Представьте, что это животное движется со скоростью 20 миль в час. Помножьте его размеры на его скорость. И вы получите удар, который может причинить катастрофу, подобную уже происшедшему.
Верно!
Блестящие доказательства!
Верно! Верно!
Таким образом, я склоняюсь к мнению, что мы имеем дело с морским однозубом громадных размеров, вооруженных уже не мечом, а самым настоящим тараном, как броненосные фрегаты. После выступления в Британском географическом обществе я был буквально засыпан приглашениями на заседания других научных учреждений. Телеграммы и письма приходили ежедневно. Войди, Консель.
Почта для вашей милости.
Положи сюда, Консель. Ага, что-то новенькое. Семнадцатого числа сего месяца. Конгресс зоологов и ихтиологов в Амстердаме. Считать за честь ваше выступление. Так. Признали. Наконец-то. Множество научных учреждений приглашали меня на свои заседания. Правда, на одно заседание я приглашен не был. Оно происходило примерно в это же время за океаном. Толстые стены военного министерства надежно хранили его тайну.
Господин секретарь, прошу вас не вести никаких записей. Наше заседание совершенно конфиденциально. Продолжайте, сэр.
Благодарю вас.
Я полагаю, господину военному министру понятно, что мы имеем здесь дело с предметом более серьезным, чем все наши броненосные фрегаты. Я позволю себе продолжить, господа члены совета.
Да, но ведь ученые утверждают, что это все-таки кит. Кит или гигантский нарвал?
Я полагаю, что у господина министра внутренних дел не останется никаких сомнений после того, как я приведу несколько документов. Впрочем, всем, вероятно, известно о секретных работах, ведущихся в Бискайском заливе, о некоем сооружении недалеко от Ла-Манша, о новом тайном оружии, над которым ведутся работы по заданию германского генерального штаба.
Вы имеете в виду подводные корабли?
Совершенно верно. Уже в течение 10 лет 6 правительств с феноменальным усердием состязаются в создании этого типа вооружения.
Где же и кто мог построить такие корабли?
Я прошу прощения, но господин помощник министра должно быть плохо осведомлен о наличии тайных доков на островах вблизи Австралии. О намерении одной страны предпринять серию заказов на оборудование для плавучих военно-морских баз. Подводный корабль, господа министры, не такая уж химера, а великолепное орудие будущей войны. И вы знаете, господа члены совета, что эта война не за горами. Сейчас для нас чрезвычайно важно узнать устройство этого корабля и в особенности его двигателя. Это имеет первостепенное значение. Но я позволю себе закончить список аварий, происшедших с кораблями вследствие столкновений. Я предпочитаю сказать нападений этого неизвестного противника. Итак, 13 апреля 1867 года Шотландия, пароход британской компании Cunard Line, получил удар в корпус. Когда Шотландию поставили в сухой док в Ливерпуле, инженеры не поверили своим глазам. На 2,5 метра ниже ватерлинии виднелось правильное отверстие в виде равнобедренного треугольника. Листовое железо. Железо, господа члены совета, было пробито безукоризненно ровно острым орудием необыкновенной крепости. Пущенное со страшной силой, оно затем автоматически было выдернуто.
Итак, господа, у нас имеются 2 версии. Животное или корабль? Какие меры следует предпринять?
Если позволите, в первую очередь реализовать предложение господина военного министра о немедленном снаряжении фрегата «Авраам Линкольн». Капитан Фаррагут достаточно решительный командир, и его опыт...
Да, но если это окажется все-таки кит, что же делать там Аврааму Линкольну? А?
Смею вас уверить, что этот, с позволения сказать, кит нуждается не в одном фрегате. Это очень опасный кит. Далее. Капитан Фаррагут получит секретную инструкцию. Если загадочный предмет окажется подводным кораблем, сделать все возможное для его захвата. Быть может, ему удастся взять пленного. Это уже важный шаг к раскрытию тайны. Но команда Линкольна, а главное пресса, будут полагать, что фрегат охотится за китом.
Ну что ж, предложение вполне разумное. Я присоединяюсь к докладчику.
Скоро я увижу снова мою страну, моих друзей, мою маленькую квартирку в ботаническом саду и мои коллекции. В сущности, я безмерно устал. Где это играют? А, наверное, в салоне отеля внизу.
Океан.
Что может таиться в голубой бездне? Может быть, она скрывает моллюсков небывалых размеров, омаров в 100 метров или крабов весом в 200 тонн. Я всегда был убежден в несостоятельности некоторых исследователей, утверждавших, что в огромных глубинах океанских впадин не может существовать сколько-нибудь развитая органическая жизнь. Пусть давление воды там превышает 1000 атмосфер, и все-таки жизнь там существует. Однако куда это девался Консель? Нам пора собираться. Войдите.
Пакет господину профессору.
Спасибо, Консель. Господину Аронаксу, профессору Парижского музея. Милостивый государь, если вы желаете принять участие в экспедиции Авраама Линкольна, то правительству Соединенных Штатов будет приятно видеть, что Франция в вашем лице принимает участие в этом предприятии. Капитан Фарагут предоставит в ваше распоряжение отдельную каюту. Совершенно преданный вам Джон Б. Гобсон, секретарь морского ведомства.
Вот оно что! Ах, черт возьми!
Ехать или не ехать? Ну, правда, это не самый краткий путь на родину. Но, может быть, Однозуб будет так любезен, что приведет меня к берегам Франции. И я привезу в музей обломок его костяной алебарды величиной, по крайней мере... Да, но пока что надо искать его на севере Тихого океана. Следовательно... Это что там? Консель! Консель!
Я здесь, ваше милость.
Любезный, собирай меня и собирайся сам. Нельзя терять ни минуты. Мы едем через 2 часа.
Как будет угодно, ваша милость.
Укладывай в чемодан все дорожные принадлежности, только как можно больше и поскорей.
А коллекции, ваша милость?
Они останутся здесь, в гостинице.
А живая индийская свинка?
Ее будут кормить без нас. Я распоряжусь, чтобы весь наш зверинец переслали во Францию.
Ага. Значит, мы едем не в Париж.
В Париж? О, конечно, в Париж. Только мы сделаем крюк. Мы отплываем на Аврааме Линкольне. Ты знаешь, мой друг, дело идет о чудовище, о знаменитом Нарвале. Мы раскроем истину. Предприятие славное, но в то же время рискованное.
Конечно, риск благородный. Выигрыш может быть ценным.
Ты так думаешь?
Конечно. Коллекция господина профессора может обогатиться гигантским Нарвалом. Боюсь только, что наша парижская квартирка будет несколько маловато для него.
А? Подумай хорошенько, Консель. Я ничего не хочу скрывать от тебя. Это одно из таких путешествий, откуда не всегда возвращаются.
Ну, как будет угодно вашей милости. Ну что ж, в крайнем случае, мы будем классифицировать рыб на кухне самого черта.
Тогда живо! Чемоданы, костюмы, белье. Позвони, чтобы подали счет.
Через 15 минут, ваша милость, может ехать.
Апреля 1867 года мы снова оказались в Соединенных Штатах. Атлантический океан на этот раз был мирно настроен, и переезд прошел совершенно спокойно. О, если бы я знал тогда, во что выльется эта невероятная экспедиция. Но вот наступил день отплытия. Набережные были покрыты любопытными.
Капитан Фарагут!
Удачи!
Браво!
Приведите нам этого кита! Удачи!
Тысячи платков развивались в воздухе над толпой. Народ приветствовал Авраама Линкольна, пока он маневрировал, выходя в море. Вереница лодок окружила фрегат.
Эй, машина! Малый вперед!
Малый вперед!
Нам салютуют береговые укрепления, сэр!
Приготовиться к ответному салюту!
Есть, сэр!
Правый борт! Пли!
Июля 1867 года. С момента последней записи в дневнике прошло более 3 месяцев. Сегодня мы миновали тропик Козерога. Мы уже побывали на местах последних подвигов животного. 3 месяца! А каждый день этих 3 месяцев казался нам целым столетием. Авраам Линкольн скитался по Тихому океану. И ничего, кроме беспредельных пустынных вод. Уныние овладело умами и открыло доступ неверию. Матросы испытывали новое ощущение, состоящее из 0,3 стыда и 0,7 бешенства. Не помогло и объявление о том, что первый, заметивший чудовище, получит $2000 премии. Мрачное настроение распространялось и, наконец, дошло до офицерской площадки. Капитану Фарагуту сделали заявление, и он, как некогда Колумб, попросил 3 дня. Если в течение этих 3 дней чудовище не появится, то рулевой повернет колесо штурвала. И был вечер 4 ноября. Завтра в полдень истекал назначенный срок. Сколько? 8. Я стоял на носу. Возле меня знаменитый китолов Нед Ленд, с другой стороны мой верный Консель, всегда спокойный и невозмутимый. Вот, Консель, нам последний раз представляется случай положить в карман $2000 премии за обнаружение чудовища.
С позволения вашей милости, я никогда не рассчитывал на эту премию.
Правда, Консель, дело вышло глупое, и мы слишком легкомысленно впутались в него. А теперь над нами, вероятно, будут еще смеяться.
Да. И не знаю, говорить ли.
Говори все, Консель.
Я думаю, что ваша милость это заслужила. Когда имеешь честь быть таким знаменитым ученым, не стоит...
Капитан! Капитан!
Смотрите, чудовище под ветром против нас.
Эй, в машинам! Стоп!
Нет, стоп!
Почти весь экипаж бросился к гарпунеру Нед Ленду. Капитан отдал приказ остановиться, и фрегат шел теперь по инерции. Нед Ленд не ошибся. На расстоянии 2 кабельтовых от кормы Авраама Линкольна море казалось освещенным снизу. Чудовище лежало под водой и распространяло то весьма яркое необъяснимое сияние, о котором многие капитаны упоминали в своих отчетах.
Смирно! Стоять по местам. Левый руля.
Есть левый руля.
В машинном. Задний ход.
Есть задний ход.
Прямо руль.
Есть прямо руль.
Малый вперед.
Есть малый
Винт заработал, и Авраам Линкольн устремился прямо на животное. Животное начало тихонько отодвигаться. Преследование продолжалось около часа. Я не верил своим глазам. Фрегат не выиграл ни одного метра. Капитан Фарагут в бешенстве теребил свою бородку.
Мистер Лэнд.
Да, капитан.
Ну, мистер Лэнд, если это кит, так не пора ли спустить шлюпки?
Нет, капитан. К нему не подойти, если оно не захочет. Подбавьте пары, если можно. Капитан. Я же, с вашего позволения, помещусь на ватерштаге. И если мы приблизимся на длину остроги, то я пущу ее...
К черту острогу. Хорошо, ступайте. Канониры, к орудиям. Механик, усильте давление.
Винт делал 43 оборота в минуту. Бросили лак. Оказалось, что фрегат делает 18,5 миль в час. Но проклятое животное шло тоже по 18,5 миль. Капитан Фарагут уже не теребил свою породку. Он кусал ее.
Механик, каково давление?
6,5 атмосфер, сэр.
Доведите до 10.
Есть, сэр.
Знаешь, Консель, а ведь мы, вероятно, взлетим на воздух.
Как будет угодно вашей милости. Тогда мы будем изучать птицу в воздушной стихии.
Механик, как дела?
19,3, сэр.
Увеличьте давление еще.
Есть.
Догоняем. Догоняем.
Но в ту минуту, когда канадец готовился метнуть острогу, животное исчезло с быстротой по крайней мере 30 миль в час. По приказанию капитана зарядили пушку на баке. Старый канонир долго целился. Раздался выстрел! Ядро достигло своей цели! Оно ударило в животное, но не прямо, а скользнув по его выпуклой поверхности, скрылось в море.
Проклятие! Похоже, что этот негодяй окован 6-дюймовым железом. Нет, я буду преследовать, пока фрегат не взлетит на воздух.
Конечно, так и следует. В эту минуту мне показалось, что наша экспедиция окончена, что мы никогда больше не увидим загадочного животного. Мрак тропической ночи спустился, нарвал исчез. В 10:50 электрический свет появился снова. Нарвал был неподвижен. Фрегат приближался осторожно.
Механик, стоп, машина.
Есть стоп, машина.
Машину остановили на расстоянии 400 метров от животного. На борту боялись перевести дыхание.
Зарядить орудие. Абордажная команда на правый борт.
Есть, сэр.
Приготовиться к высадке.
Есть, сэр.
Склонившись над перилами бака, я увидел под собой Нед Лэнда, потрясавшего своей острогой и готового поразить чудовище. Вдруг рука Неда быстро разогнулась, и острога полетела. Раздался металлический звук, как будто острога ударилась о твердое тело. Электрический свет внезапно погас. Два огромных столба воды обрушились на палубу фрегата, опрокидывая людей, ломая мачты. Весь корабль встряхнуло со страшной силой. Волна прокинула меня, и я, не успев удержаться... Сегодня уже 6 ноября, 1867 года. Это моя первая запись после того, как... Но надо рассказать все по порядку. После падения в воду с Авраама Линкольна мы с Конселем бесконечно долго плыли по ночному океану. Мы окончательно обессилели, вокруг было пустынно, и надежды больше не оставалось. Когда я уже терял сознание, мы натолкнулись на какое-то твердое тело. Что было дальше, я не помню. Первое, что я увидел, придя в себя, это склонившиеся надо мной лица Конселя и Неда Ленда. Заботливый Консель изо всех сил растирал меня. К плеску волн примешивалось какое-то равномерное гудение. Где мы?
На спине вашего нарвала. Если только нарвалы завели моду щеголять в стальных панцирях, по крайней мере, в 2 дюйма толщиной.
Моя рука нащупала ряд толстых заклепок. Сомнений больше не оставалось. Это гигантское чудовище было создано человеческими руками. Корабль. Неведомый, невероятный, но корабль.
Он движется с разрешения господина профессора.
Мы едва удерживались на скользкой поверхности судна. Вдруг мы заметили, что корабль медленно погружается в воду.
С разрешения господина профессора, нам кажется, придется опять поплавать.
Откройте! Откройте, люди или дьяволы! Откройте!
Внезапно поднялась крышка люка. Оттуда выглянул человек. Через несколько минут из люка вышли 8 дюжих молодцов и молча повлекли нас внутрь своего подводного корабля. Звякнула дверь, и мы очутились в кромешной темноте.
Бы я дал, чтобы узнать, кто эти люди.
Будем ждать. Раз на судне есть какая-то команда, значит, должен быть и капитан. Надеюсь, что он в конце концов появится, и тогда все объяснится.
Что ж, если капитан француз, ожидать недолго. Его попросту замучит любопытство. Но, боже упаси, если это англичанин.
Послышались шаги. Дверь отворилась. В глаза ударил яркий свет. И затем мы увидели высокого человека с твердым, проницательным и спокойным взглядом.
Господин профессор, и вы, господа, извольте выслушать меня. Перед вами командир корабля «Наутилус». Вы нарушили мой покой, господа.
Поневоле, капитан?
Поневоле. Неужто Авраам Линкольн поневоле охотился за мной во всех морях? Неужто ваши снаряды поневоле попадали в корпус моего судна? Я долго колебался, как мне поступить с вами. Слушайте меня внимательно. Вы останетесь на борту моего корабля, раз судьба забросила вас сюда.
То есть как останетесь?
Я вас не понимаю, сударь.
Надолго?
Навсегда. Неужели вы думаете, что я позволю вам вернуться на землю после того, как вы овладели моей тайной? Я буду вынужден держать вас на борту ради собственной безопасности.
Но вы злоупотребляете своей властью, сэр. Ведь это же бесчеловечно.
Напротив, это великодушно. Разве я обязан спасать людей, охотившихся за моим кораблем?
Значит, вы должны отбросить всякую надежду увидеть родину, друзей, семью?
Но что касается меня, я свободный человек и никогда не дам слова отказаться от мысли бежать отсюда.
Я и не прошу вашего слова, мистер Лэнд.
Вы производите впечатление просвещенного человека, сударь. И тем чудовищнее кажется ваше решение.
Позвольте мне закончить наш разговор. Я знаю вас, господин Аронакс, как выдающегося ученого. Вы не посетуете на случай, связавший наши судьбы. Вы совершите путешествие в страну чудес. С нынешнего дня вы вступаете в новую стихию. Наша планета раскроет перед вами свои сокровенные тайны. Вы...
Последний вопрос.
Слушаю вас, господин профессор.
Как прикажете именовать вас?
Для вас я капитан Немо.
Немо? Но по-латыни это значит «никто».
Для пассажиров Наутилуса этого имени вполне достаточно.
Пассажиров? Скажите лучше пленников.
Пленников или пассажиров, как вам будет угодно. А теперь, господа, вас ждет завтрак. Вот этот стол к вашим услугам. Большинство блюд вам незнакомо. Я давно отказался от пищи, которую употребляют на земле.
Стало быть, сударь, все эти блюда изготовлены из продуктов, поставляемых морем?
Море удовлетворяет все мои нужды. Мои стада мирно пасутся на океанских пастбищах.
Меня не проведешь, капитан. Положим, что сети приносят рыбу. Откуда здесь говядина?
Говядина? Это всего лишь филе морской черепахи. На десерт крем, взбитый из сливок, который поставляют нам киты. Вы, как гарпунер, мистер Лэнд, вероятно, слышали, что китовое молоко самое питательное на свете. С сахаром оно превосходно.
А, так у вас все-таки есть сахар.
Мы добываем его из гигантских водорослей, фукусов Средиземного моря. И, наконец, варенье из анемонов, не уступающих лучшим плодам земли. Море, господа, не только кормит меня, но и одевает. Вот эта ткань на моем костюме из волокон водорослей. Для этого пригодна морская капуста, которая используется на земле разве только для набивки мебели. Я живу дарами моря, а они неизмеримы.
Да, если судить по этим удивительным блюдам.
О, это только начало. Знаете ли вы, например, что такое вот это вот? Крошечная плавучая водоросль, именуемая хлореллой. В океане миллионы тонн хлореллы, и человек способен увеличить эти запасы. Я верю, со временем она станет незаменимой пищей для человека. Эта водоросль обладает также способностью поглощать углекислоту, выделяемую человеком. Так я очищаю воздух в Наутилусе. Я уже не говорю, что под водой находятся необъятные запасы угля, золота, марганца и других видов сырья для промышленности. И я мог бы...
Вы могли бы, капитан?
Я мог бы, господин профессор, накормить миллионы голодных, дать сырье для тысяч фабрик. помочь больным избавиться от страданий, наполнить жизнь людей радостью и солнцем. Человек не должен жить только на суше. И если сегодня он робко стоит у входа в великую морскую сокровищницу, то завтра...
Но если вы так уверены в неисчерпаемости морских богатств, почему бы вам не помочь человечеству?
А кому я вручу эти сокровища? Кому? Их захватят деспоты, жадно стремящиеся к обогащению, а не к благу человеческому. Я знаю, что их час пробьет, но пока люди не в силах свергнуть тиранию.
У истории свои пути.
И свои законы на земле, профессор. Один человек не может изменить ход событий, как бы он этого ни хотел. Но море не подвластно деспотам. На поверхности морей они еще могут чинить беззаконие, вести войны, убивать себе подобных. Но на глубине 30 футов под водой их могущество кончается. Тут настоящая независимость. А теперь, господин профессор, если вы желаете осмотреть Наутилус, я к вашим услугам. В природе существует могущественная сила, послушная, простая в обращении. Эта сила – электрическая энергия. Электричество дает Наутилусу жизнь, тепло, свет, способность двигаться. И притом быстро. Сейчас, например, мы идем со скоростью 15 миль в час.
И вы можете увеличить ее?
До 50. Если вам угодно, пройдемте на корму Наутилуса.
Отворилась дверь, и я оказался в машинном отделении. Ровно гудели огромные, странного вида машины. Тускло поблескивал грибной вал.
Вот эти электрические моторы и сообщают движение кораблю.
Но ведь в аккумуляторах для возобновления электрических элементов постоянно нужны металлы. Цинк, свинец или медь.
Прежде всего, на морском дне имеются залежи этих металлов. И я мог бы их добывать. Но они мне почти не нужны. Я обнаружил еще до постройки корабля невиданную и неиспробованную ни в одной лаборатории мира энергию. Она во много раз сильнее всего, что нам известно. Эта сила может перевернуть все наши научные представления, но пока на Земле существуют бесчеловечные деспотические режимы, я не имею права открыть тайну, которую они могут обратить не на благо, а на истребление человечества.
Ваш Наутилус действительно чудеснейшее судно.
Да, господин профессор, это совершенный подводный корабль. И я с безграничным доверием отношусь к своему детищу.
Вы, стало быть, инженер, господин Немо?
Да, господин профессор, я обучался в Лондоне, в Нью-Йорке и в Париже, в те времена, когда еще был жителем Земли.
И в Париже? Позвольте же вас спросить.
Если ваши вопросы касаются корабля, я готов ответить. Но моя жизнь не должна вас интересовать, и вы никогда об этом не спрашиваете. Я порвал всякие связи с обществом. На то у меня были веские причины. Но довольно. Ваши друзья ждут вас, профессор.
Надо полагать, что корабль стоил вам немалых денег.
Не менее 4 или 5 миллионов франков.
Вы, стало быть, очень богатой?
Несметно богат, господин профессор. Я мог бы свободно уплатить 10 миллиардов государственного долга Франции. Спокойной ночи, господин профессор.
Спокойной ночи, капитан. Знаю ли я когда-нибудь, кто этот загадочный человек?
Победители морских стихий. По мотивам романа Жюля Верна «20 тысяч лье под водой». Часть вторая.
Сегодня 16 декабря 1867 года. Уже полтора месяца мы странствуем по океану. Через две недели на землю придет Новый год. Во всех городах нарядно одетые люди поднимут бокалы за наступающий год, за счастье, в которое они верят. А в моей маленькой парижской квартире пусто. Кто знает, дождется ли она когда-нибудь своего хозяина?
Я точно читаю мысли господина профессора. Он думает о нашей лаборатории, о работе, которую оставил. Не так ли?
Да, Консель. Но не только об этом. Скоро Новый год.
Рождество. Сочельник. Да неужели же мы никогда не отпразднуем его среди веселых друзей, а не в этой проклятой железной коробке?
Вообрази себя, друг Нед, где-нибудь в кабачке в Монреале или в Торонто. Перед тобой рождественская индейка. И бочонок обжигающего душу джина.
Да к дьяволу! Ты что, вздумал дразнить меня?
Успокойтесь, друзья мои. Успокойтесь. Мы еще встретим по-настоящему не один Новый год. Между тем Наутилус, рассекая волны своими могучими винтами, плывет по Индийскому океану. Куда мы идем? Зачем? На корабле постоянно велась научная работа по исследованию морских глубин. Она очень существенно дополняет мой собственный труд. К сожалению, до последнего времени ученым не удалось измерить предельную глубину океана, и лоты не достигали дна. Никто не знал, что таят в себе неведомые пучины. Капитан сообщил мне, что по его измерениям наибольшие глубины Тихого океана достигают 10 382 метров. Вопреки существующему мнению, он утверждает, что в этом вечном мраке, в царстве чудовищных давлений, есть жизнь. Это полностью подтверждает мои научные предположения о существовании органической жизни в глубинах океана. Thank you. Сегодня 30 декабря 1867 года. На завтра капитан пригласил нас на подводную прогулку. Нам предстоит увидеть место ловли жемчуга у южной оконечности острова Цейлона.
Ловля жемчуга?
А знаете ли вы, друг Нет, что такое жемчуг? Жемчужина. Для поэта, друг Нет, жемчужина – слеза моря. Для древних восточных народов – окаменевшая капля росы. Для женщин – драгоценный овальной формы камень с перламутровым блеском. Для химика – соединение фосфорно-кислых солей с углекислым кальцием. Наконец, для натуралиста – просто болезненный нарост, представляющий собой шаровидные наплывы перламутра внутри мягкой ткани мантии у некоторых двустворчатых моллюсков.
Ценность жемчужины зависит от ее величины, не так ли, ваша милость?
Не только от величины, Консель, но и от формы, от чистоты воды и от игры, то есть от перламутрового блеска. Не думаю, чтобы какой-нибудь монарх владел жемчужиной, равной жемчужине капитана Немо.
Вот этой? Вот здесь под стеклом?
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да я не ошибусь, оценив ее в миллион долларов. А почем знать? А может, и нам сегодня попадется такая же?
Дружище Лент, на что нам миллионы на борту Наутилус?
Да, да, на борту они верно ни к чему, но в другом месте я совсем не прочь увезти домой такой капиталец.
Кстати, вы не боитесь акул, Лент?
Кто? Я? Гарпунер? Да мое ремесло плевать на них.
Но речь идет не о том, чтобы поймать акулу на крюк и втащить ее на палубу.
Ах, вот оно что. Стало быть, речь идет...
Вот именно.
В воде.
В воде.
Черт возьми, а для чего же тогда мой гарпун? Видите ли, господин профессор, акула довольно неуклюжие животные. Вот чтобы хапнуть вас, им надо перевернуться на спину, а тем временем...
Хапнуть? Нет, от вашей интонации меня просто мороз по коже пробирает. Ну, а ты, Консель, как ты насчет акул?
А я надеюсь, что не придусь им по вкусу, слишком худощав. Но если господин профессор решается идти на акул, как же я, его верный слуга, не последую за ним?
Солнечные лучи, проникая сквозь прозрачные воды, ярко освещали дно. Облачившись в скафандры, мы шли по мягкому песчаному грунту. Затем под нами появилось подобие шоссейной дороги, покрытой фантастически красивым ковром из моллюсков всех оттенков, от нежно-голубого до багряного. Около 7 часов мы, наконец, добрались до жемчужной отмели, где раковины жемчужницы миллионами прикрепляются к подводным утесам. Подняв голову, мы заметили на поверхности лодку. Вдруг от нее отделилась, мелькнула и пошла ко дну какая-то тень. Это был человек, ловец жемчуга. По-видимому, голод погнал беднягу собирать жемчужные раковины раньше начала сезона. Ловец много раз всплывал и погружался в воду, не видя нас. Он держал между ног камень, привязанный веревкой к корме лодки, что помогало ему быстрее опускаться на дно и удерживаться под водой. Внезапно гигантская тень пронеслась над несчастным водолазом. Это была акула огромной величины. Хищница бросилась на пловца. Он метнулся в сторону, но был сшиблен ударом хвоста. Веревка опутала его ноги, и несчастный не мог всплыть на поверхность. Акула вновь приближалась к нему. Капитан Немо выхватил из-за пояса кинжал и шагнул навстречу чудовищу. Откинувшись немного назад, он с удивительным хладнокровием ждал приближения акулы. Акула бросилась на него. Капитан проворно отскочил в сторону и вонзил ей в брюхо кинжал. Море окрасилось кровью. Капитан продолжал наносить акуле удар за ударом, но все они не были смертельными. Вдруг капитан упал, опрокинутый ударом хвоста. Я оцепенел от ужаса. Акула повернулась и стремительно бросилась на капитана Немо. Ленд! Вот он, быстрый как мысль, подскочил к акуле, поднял свой гарпун. Он не промахнулся. Акула была поражена насмерть. Капитан поднялся и прежде всего ринулся к пловцу. Перерезал веревку, которая связывала его ноги, и, обхватив ловца рукой, всплыл на поверхность океана. Мы втащили ловца в лодку и с трудом привели беднягу в чувство. Он раскрыл глаза. Велики были его страх и изумление, когда он увидел 4 медные головы, склонившиеся над ним. Капитан знаком попросил отвинтить колпак скафандра. Он сказал несколько слов пораженному пловцу и, достав мешочек с жемчугом, вложил драгоценности ему в руку. Через несколько минут мы уже были в шлюпке, и гребцы опустили весла на воду.
Благодарю вас, мистер Лэнд.
Не стоит благодарности, капитан. Я был у вас в долгу.
Капитан, я только теперь понял, что вы способны пожертвовать собою ради спасения представителя человеческого общества, от которого бежали в морские глубины.
Ошибаетесь, господин профессор. Не от всех людей я ушел в море. Это был индиец, представитель угнетенного народа. А я до последнего вздоха буду защитником угнетенных.
Значит, вы знаете индийский язык, капитан Немо?
Я знаю много языков, господин профессор. Но этот мне дороже всех.
Так, сегодня уже 14 февраля 1868 года. Корабль капитана Немо взял курс в Атлантический океан и скоро оказался у западного берега Пиренейского полуострова. Мы приближались к родным берегам. Признаюсь, волнение охватило меня. Ранним утром Наутилус всплыл на поверхность. Мы поднялись на палубу.
Профессор.
Слушаю вас, Лэнд.
Мое сообщение будет кратким. Пока капитану Немо не взбредет в голову потащить нас на дно полярного моря, я предлагаю расстаться с ним. Мы находимся вблизи европейских берегов. Недалеко от нас большие города. Я вовсе не собираюсь окончить свою жизнь в этой железной тюрьме.
Ну, друг Лэнд еще в цветущем возрасте.
Вот поэтому-то я и тороплюсь. Меня ждет мой старый китобойный корабль. Рука соскучилась по гарпуну. И затем я хочу скопить небольшой капиталец, жениться, черт возьми, открыть на старости лет уютную таверну для моряков. Я свое сказал. Что вы можете ответить? Вы друг Консель.
Друг Консель служит у своего хозяина. В дуэли участвуют 2 человека.
Хозяин с одной стороны, и Нед Ленд с другой.
Я не знаю, что сказать вам, Ленд. Откровенно говоря, мне не хотелось бы так скоро расставаться с Наутилусом. Где в мире мы найдем такую лабораторию для исследований?
Ну, а я, профессор, категорически отказываюсь оставаться до конца дней у этого одержимого мечтателя и тюремщика.
Капитан Немо не просто мечтатель, Нед. Он вооружен знанием, которого еще нет у людей Земли. И он видит прекрасное будущее мира.
Ну, а мне, по правде сказать, плевать на все эти разговоры о прекрасном будущем мира. Я свободен. А свободный человек думает только о себе. И потом, не собираетесь же вы похоронить свои научные наблюдения под водой?
Нет, конечно, нет. Ну что ж, в тот день, когда вы решите бежать, предупредите нас. Мы последуем за вами, Ленд.
Хорошо, профессор.
Я взглянул на приборы. Наутилус начал медленно погружаться.
Господин профессор, я вас искал. Знаете ли вы испанскую историю?
Очень плохо, капитан.
Ох уж эти мне ученые, ничего не знают, кроме своей специальности. Садитесь. Я расскажу вам один любопытный эпизод из этой истории. В 1701 году Голландия, Австрия и Англия воевали с Испанией. У Испании не было ни солдат, ни матросов. У нее были деньги. Их везли из Америки испанские галеоны. Спасаясь от англичан, эти галеоны вошли в бухту Виго. Но английские корабли преследовали испанскую эскадру, и командующий эскадрой, не желая отдать золото англичанам, потопил галеоны вместе с грузом.
А дальше?
Дальше? Мы находимся на дне бухты Виго. Посмотрите в иллюминатор.
Я открыл шторы и был поражен необычайным зрелищем. Под лучом мощного прожектора матросы в скафандрах раскапывали илистое дно, доставая ящики, бочонки. Некоторые ящики были сломаны, и струя золотых монет и драгоценностей лилась в резиновые мешки, подставленные матросами.
Вот настоящая сказка, если позвольте, Омилыч. Богатству здесь, пожалуй, хватило бы на миллионы людей. О, дружище Ленд, вы пришли вовремя, чтобы полюбоваться на банк господина капитана.
Ух ты, черт! Да в самом деле, здесь же целый дождь монет.
Вот тебе, друг Ленд, небольшая субсидия, чтобы открыть на берегу таверну, о которой ты мечтаешь.
Господин капитан, позвольте спросить, ну зачем вам столько золота?
Мне кажется, что любопытство Ленда вполне законно, капитан. Я сожалею о том, что эти ценности, могущие облегчить нужду сотен тысяч бедняков, погибли безвозвратно для них.
Погибли. Угу. Вы считаете, что эти деньги пропали, раз они подобраны мной? Неужели вы думаете, что я для себя собираю эти сокровища? Я знаю, что на земле существуют безысходные горе, угнетенные народы и жертвы, взывающие мести.
Я никогда не забуду об этом.
Глаза Ленда горели огоньком жадности. Он весь дрожал от возбуждения. Капитан Немо взглянул на Ленда и молча закрыл штору иллюминатора.
Прощайте, господа.
Надо же было этому проклятому капитану погрузиться на дно как раз в ту минуту, когда было так удобно бежать.
Ну что поделаешь, Нед? Он должен был навестить кассу своего банка. Да, тут на дне океана лежало не менее 500 миллионов.
Да, неплохая касса, друг Консель, и я не прочь ею воспользоваться. Но сейчас меня интересует только побег.
Увы, Нед, мы уже в 600 километрах от Земли.
Черт возьми, совсем докончится тем, что я тут что-нибудь сделаю.
Осторожнее, осторожнее, Нед. Мы не одни.
Что вы собираетесь сделать, мистер Ленд?
Отправиться в преисподнюю, капитан, ко всем чертям.
Но я еще не построил подземного корабля. А пока, господин профессор, я хочу предложить вам совершить любопытную экскурсию.
Охотно, капитан.
Предупреждаю, прогулка будет утомительная.
Если цель нашей экскурсии представляет интерес, то я не боюсь ничего. Этот день, 19 февраля 1868 года, я запомнил навсегда. Одевшись, мы ступили на дно Атлантического океана на глубине 300 метров. Наступила полночь. В воде было темно. Капитан указал мне на красную точку, мерцавшую словно костер в 2 милях от Наутилуса. Что это за огонь, горящий под водой? Электрический феномен? А может быть, здесь, в глубине океана, я найду целую колонию изгнанников, таких же, как наш капитан? Странные мысли преследовали меня. Через полчаса мы приблизились к подводной горе. Гора эта оказалась вулканом. В широком жерле кратера клокотал огонь, как чудовищный факел, освещая равнину, лежащую у его подножия. Перед моими глазами возник мертвый город. Груда развалин, обвалившиеся стены, опрокинутые арки храмов, лежащие на земле колонны. Вдали виднелись остатки величественного Акрополя. Это была новая Помпея. Где я находился? Капитан Немо нагнулся и куском мелового камня начертил на скале. Атлантида. Словно молния пронзила мой мозг. Атлантида. Атлантида Платона. Потонувшая страна, о которой знали, что она находилась по ту сторону геркулесовых столбов, и населяла ее могущественное племя атлантов. В летописях Платона сохранились сведения об Атлантиде. Однажды мудрые старцы из Саиса, города, существовавшего уже 800 лет, рассказали Солону, как один древний город был захвачен и разрушен атлантами. По их словам, власть атлантов распространялась даже на Египет. И вот катастрофа. В одну ночь Атлантида исчезла с лица земли. Только самые высокие вершины Мадеры, Азорских и Канарских островов, островов Зеленого мыса, уцелели над поверхностью океана. Капитан стоял неподвижно, созерцая этот грандиозный пейзаж. Я нагнулся и поднял на память длинный камень, осколок погибшей цивилизации. Капитан Немо окинул последним взглядом затонувший город и сделал знак следовать за ним. Когда я вернулся в свою каюту, Консель удивленно посмотрел на мою находку.
Если хозяин позволит, что это за штука?
Камень из потонувшей страны, друг Консель.
С разрешения хозяина. Кажется, это вовсе не камень. Этот предмет имеет очень правильную форму.
В самом деле. Попробуй, Консель, счистить ракушки и водоросли.
Похоже, что он из глины. Он очень легкий. Может быть, он пустой внутри.
Пустой? Тогда, может быть, это футляр? Непостижимо. А если внутри... Попробуй открыть, Консель. Но ради всего святого осторожно.
Трудновато. Здесь, видно, залили смолой, но она окаменела.
Мистер Лэнд, пойдите сюда. Может быть, ваша сила поможет.
А что это за штука, профессор? А ну-ка, друг Консель, дай-ка нож.
Так, соскребем эту смолу. Ага, поддается. Ей-богу, поддается. Так. Открывается. Бумага.
Это скорее папирус.
Тысячелетия глянули на меня. С величайшей осторожностью я вынул и развернул этот странный свиток. Он был покрыт рисунками и какими-то значками, напоминавшими не то клинопись, не то египетские иероглифы. Рисунки изображали одного человека в разных положениях. На троне, на охоте, в походе, в море. Это, видимо, было жизнеописание царя. Я дрожал от возбуждения. Я стоял на пороге величайшего исторического открытия. Где капитан? Я чувствовал, что должен поделиться с ним. Я бросился из каюты в салон, постучался в дверь. Откройте! Скорее, капитан! Я должен вам сообщить! Не отвечает. Капитан! Я вернулся в каюту.
Хозяин будет огорчен, но этот папирус...
Я подошел к столу и в ужасе остановился. Груда белого порошка покрывала стол. Свиток рассыпался. Тепло! Тепло! Тепло и воздух погубили его! Проклятие! Тысячелетие пролежало на дне океана и в одну минуту распался, превратился в пыль. Я был в отчаянии. 20 февраля. Сегодня утром я подошел к карте и увидел, что капитан Немо внезапно резко изменил курс. Наутилус вошел в Средиземное море и идет к острову Криту. Когда я вступил на борт Авраама Линкольна, этот остров восстал против турецкого ига. Какая судьба постигла восставших критян? Вечером я встретил капитана в салоне. Он казался озабоченным и переходил от одного окна к другому, пристально всматриваясь в воду. Внезапно под водой показался пловец, приближавшийся к нам. На поясе у него была кожаная сумка.
Капитан, человек тонет. Его нужно спасти.
Не беспокойтесь, профессор.
Капитан Немо сделал какой-то знак пловцу. Тот кивнул в ответ и немедленно всплыл на поверхность.
Это Николас с мыса Матапан. Замечательный пловец. Он переплывает с одного острова на другой, добираясь даже до Крита.
Вы знаете его, капитан?
А почему бы мне не знать его, господин Аронакс?
Капитан подошел к шкафу, вделанному в стену салона. Он открыл его. Шкаф был полон золотых слитков. Капитан наполнил ими стоявший рядом кованый сундучок. Слитков было по меньшей мере на сумму в 5 миллионов. Капитан закрыл крышку сундучка и написал адрес. 8 матросов с трудом вытащили сундучок. Я слышал, как вынимают из гнезда шлюпку и опускают на воду. Затем все стихло.
Как видите, господин профессор, миллионы, поднятые со дна бухты Виго, не пропали даром. Они вовремя отправлены по адресу.
Понимаю. Поскольку мы находимся вблизи восставшего против турецкого господства острова Крита, то золотые слитки предназначаются...
Да, повстанцам. У меня нет причин скрывать это. Спокойной ночи, профессор.
Наступил апрель 1868 года. Мы пересекли Атлантический океан. В течение нескольких дней Наутилус держался вдали от американского берега. 20 апреля мы плыли на глубине 1500 метров вблизи Багамских островов. Высокие скалы, поднимавшиеся со дна, были покрыты гигантскими водорослями-фукусами.
Посмотрите-ка, господин профессор. Посмотрите, в этих водорослях что-то происходит. Какие только зловещие существа не водятся там.
Пока я не вижу ничего подозрительного, Нед. Но, по-моему, здесь очень подходящее место для спрутов.
Хотел бы я посмотреть на гигантского спрута, способного увлечь за собой целый корабль.
Это же сказки, Консель.
Если позволит, господин профессор, я видел собственными глазами судно, увлекаемое в бездну щупальцами спрута.
Собственными глазами?
Да, дружище Нет.
Где, хотел бы я знать?
В Сен-Мало.
В порту?
Нет, в церкви на картине.
Видишь ли, Консель, сюжет для церковной фрески взят из легенды. Но мой друг, капитан Басс из Гавра, в Индийском океане однажды действительно встретил огромного спрута.
А какой длины бывает спрут?
6 метров.
Совершенно верно.
И голова увенчана 8 щупальцами.
Именно так, Консель.
Глаза на выкате и рот как клюв попугая, только гигантски увеличенный.
Совершенно верно.
Отлично. С позволения хозяина, вот он перед нами. Этот самый осьминог, его брат или близкий родственник.
Я взглянул в окно. Спрут огромных размеров, 8 метров величиной, плыл к Наутилусу, не спуская с него огромных зеленовато-синих глаз. Его 8 щупальцев вдвое увеличивали его туловище. Можно было отчетливо видеть десятки присосков на внутренней стороне щупальцев. Веретенообразное тело спрута представляло собой мясистую массу весом по крайней мере 25 тонн. Цвет его менялся, переходя от пепельно-серого к красновато-бурому.
Еще несколько чудовищ.
Хозяин, позади спрута появился кит. И какой громадный!
Это кошелот, консель, зубатый кит. Он, кажется, решил вступить в единоборство со спрутом.
Смотрите, смотрите, спрут заметил его и поворачивается. Вода помутилась. Ничего не видно. Ага. Ага. Осьминог сжал тело кошалота. Это битва не на жизнь, а на смерть.
Жуткая скотина.
Мы на что-то натолкнулись.
Добрый день, господа.
Здравствуйте, капитан. Любопытная коллекция спрутов.
Да, господин натуралист. К сожалению, роговые челюсти одного из них застряли в лопастях винта, и он остановился. Нам придется подняться на поверхность и уничтожить этих гадов.
Трудное предприятие, капитан.
Конечно, ведь пули бессильны против этой студенистой массы. Придется напасть на них с топорами.
И с гарпуном, капитан, если вы не откажетесь от моей помощи.
Я принимаю ее, мистер Лэнд.
Мы пойдем с вами, капитан.
Консель.
Я с вами, с позволения хозяина.
Они здесь, на палубу. Рубите щупальца.
Помогите! Помогите!
Щупальцы с молниеносной быстротой обвились вокруг одного моряка. Несчастный взлетел в воздух, повис и, задыхаясь, кричал.
Помогите!
Мы бросились вперед и с ожесточением рубили щупальца. Казалось, матрос будет спасен, но внезапно чудовище выпустило столб черноватой жидкости. Мы были на время ослеплены. Когда эта завеса рассеялась, спрут исчез вместе с несчастным моряком. Так бешенство овладело нами. 10 или 12 спрутов забрались на палубу. Мы буквально катались среди обрубков, извивавшихся в потоках крови и черной жидкости. Гарпун Ленда вонзался в глаза осьминогов. Вдруг, поскользнувшись в крови этих ужасных чудовищ, Ленд упал! Длинное щупальце обхватило Неда. Страшный клюв готов был рассечь ему голову.
Тысячи чертей!
Нет!
Он схватил меня!
Держитесь, Ленд!
Капитан бросился вперед, и его топор ударил по клюву.
Вовремя, капитан.
Я был в долгу перед вами, мистер Ленд.
Битва продолжалась не более четверти часа. Побежденные чудовища исчезли в волнах. Капитан стоял у вышки прожектора и смотрел в море, поглотившее его товарища. На глазах его были слезы. Никто из нас не мог забыть ужасное событие 20 апреля, хотя прошло уже много дней. Мы плыли на север по течению великой океанской реки Гольфстрим. Должно быть, душевное состояние капитана Немо отразилось на поведении его корабля. Корабль шел на удачу. Казалось, все предосторожности были оставлены. Это был подходящий момент для бегства. Но здесь была родина бурь, порожденных Гольфстримом. Пускаться в путь на шлюпке было безумием.
Господин профессор, я не могу больше. Пора кончать с этим. Я хочу действовать в открытую. Ваш Немо уходит от земли. Заявляю вам, что я не пойду с ним.
Но как быть, Нед? Бегство сейчас немыслимо.
Я стою на своем. Надо поговорить с капитаном. Мы скоро будем в водах моей родины. Около Ньюфаундленда есть большая бухта, а в эту бухту впадает река Святого Лаврентия. И это моя река. На ней стоит город Квебек. И это мой город. Слышите вы, господин профессор? Я не могу больше. Я брошусь в море. Я задыхаюсь.
Хорошо.
Хорошо, Ленд. Я поговорю с капитаном сегодня.
Что вам от меня нужно?
Капитан, для меня научная работа – это моральная поддержка, одухотворение, могущественное отвлечение и страсть, способные заставить меня забыть все. Но я не один, капитан.
Ну и что же?
Капитан, я и мои спутники готовы хранить вашу тайну, если вы вернете нам свободу.
Свободу? Свободу. Господин Аронакс, сегодня я отвечу вам тоже, что и в первый день вашего пребывания на корабле. Кто вошел на Наутилус, тот из него не выйдет никогда.
Но, капитан, вы обращаете нас в рабство. Вы лишаете нас родины.
Родины! О да, вы правы. Родина. Конечно, надо жить и умереть на родине. А я вот должен умирать вдали от всего, что было для меня святыней. У меня отняли все, что я любил. Родину, жену, детей, отца, мать. Все! Мне больше нечего вам сказать, профессор.
Капитан Немо, словно не видя меня, молча прошел в свою каюту. Когда дверь открылась, в глубине на стене я увидел портрет совсем молодой женщины и двух маленьких детей. Капитан подошел к портрету и опустился на колени. Я был потрясен тем, что услышал.
Довольно. Довольно. Надо понять, наконец, что бессмысленна эта борьба в одиночку. Сколько бы я ни топил судов, принадлежащих тиранам, мой народ не станет дышать воздухом свободы. Что же делать? Что же делать? Вернуться на родину и вновь поднять народ на восстание? Ах, нет. Пройдет еще много лет, пока люди обретут силы бороться с тиранией. Деспотизм держит мир в тисках. Наука, наука, они повернули ее против человечества. Уничтожать вместо того, чтобы созидать и лечить. Вот их трижды проклятая цель.
Thank you.
хозяин не знает, где мы сейчас находимся?
Силой бури Консель нас отбросила к востоку. Вернее, к северо-востоку. Думаю, что мы где-то недалеко от берегов Скандинавии.
Куда еще потянет нас этот проклятый капитан?
Трудно сказать, Нет.
Профессор, мы бежим.
Когда?
Сегодня ночью. В 10 часов луны еще нет. Если я попадусь, я буду защищаться.
Мы бежим вместе.
Бежим, с позволения хозяина.
Вы готовы, Лэнд?
Да. Вас никто не видел?
Нет. Корабль словно вымер.
Тогда проходите в лодку. Я закрою за вами люк. Сейчас я отвинчу гайки. И мы спустим лодку на воду.
Скорее, скорее.
Неужели они заметили наш побег?
Профессор, возьмите кинжал.
Да. Если это окажется необходимо, мы будем драться. Вы слышите? Мальстрим! Им теперь не до нас. Мальстрим! Могло ли быть слово более ужасное для нас? Значит, мы очутились в самом опасном месте норвежского побережья. Морские воды, зажатые в часы прилива между Лофотенскими островами и извилистой береговой линией, образуют гигантский водоворот необычайной силы.
Надо крепко держаться за Наутилус, 1000 чертей. Может быть, с ним мы еще спасемся.
Попытаемся вновь завинтить гайки.
Поздно. Нас отрывает. Берегитесь.
Держитесь.
Держитесь.
Хозяин!
Июня 1868 года окончилась наша невероятная экспедиция в недрах морской стихии. Я пересматриваю свои записки. Мой рассказ точен. Может быть, многое пропущено, но ни одно событие не преувеличено. Каким образом удалось нам спастись из бездны в эту ночь? Я не знаю. Мы очутились в хижине рыбака на острове. Поверят ли мне? Не все ли равно? Для меня достаточно, что глубины морей и океанов открыли мне свои тайны. Удалось ли Наутилусу спастись из водоворота? Жив ли капитан Немо? Кто же он? Узнает ли когда-нибудь мир историю его жизни? Я верю в это. Судьба капитана Немо страшна, необычна, но и возвышенна. И на вопрос, кто измерил когда-нибудь глубину бездны, 2 человека имеют право ответить утвердительно. Это капитан Немо и я, профессор Пьер Аронакс. Уважаемые дамы и господа, я заканчиваю свое повествование. И подобно древнему римлянину, я могу воскликнуть: «Dixi et animam levavi!» Сказал и душу облегчил.